по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 756-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Начало новой недели, если вы слушаете нас в прямом эфире. И у нас с вами вот буквально три встречи остались по книге «Песнь песней». А мы с вами читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы с вами делаем это за 5 лет. И я напомню, что мы читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А мы с вами вернемся уже к середине недели, опять-таки, если вы слушаете нас в прямом эфире, к Новому Завету, поэтому готовьтесь, читайте, пожалуйста, послание к Колоссянам. Это будет здорово, это будет замечательно, но сразу хочу вас предупредить, что мы сейчас немножко ускорим, наоборот, ускорим наш ход, потому что наши встречи по песне-песне, скажем так, мы отвлекались, мы уходили куда-то в сторону, потому что книга действительно сложная, потому что книга действительно непростая. Сегодня мы читаем с вами одну из самых таких противоречивых, но я через пару минут скажу о том, почему она противоречивая. Да, противоречивых глав книги «Песни, песни». Мы будем читать сегодня 4-ю главу, а завтра 5-я глава и немножко 6-ю мы с вами коснемся. Вот, а заключительная наша встреча по «Песне, песни» мы почитаем немножко из 6-й главы, из 7-й, из 8-й, но многого мы с вами все равно с вами не охватим, поэтому какие-то вещи, которые мы не успеем с вами читать в эфире, читайте, пожалуйста, самостоятельно, не забывайте об этом. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. Кроме того, я также напомню, что вы можете послушать записи наших прошлых эфиров. Они всегда есть на сайте theos.fm, в нашем приложении и в нашей группе, конкретно в группе по страницам Библии в ВК. Просто в поиск вводите «по страницам Библии». Там есть другие группы с таким же названием, но нашу вы легко найдете, потому что у нее такая аватарка на красном фоне, на фоне красного круга, белые буквы «ПСБ» по страницам Библии. Вот, заходите, и там есть, среди прочего, наши прошлые программы, те передачи, которые уже выходили. А я сначала почитаю некоторые ваши комментарии, а потом скажу о том, что там у нас с 4-й главой «Песни-песни». Я сначала прочту комментарии от Эсфири Леонтьевой. Она напоминает нам слова апостола Павла: «Пленяем всякое помышление в послушание Христу». 2 послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих. «Пленяем всякое помышление в послушание Христу». И вот эта история действительно очень важна, потому что вот этот комментарий и это напоминание из апостола Павла перекликается также с тем, о чем писали в пятницу наши слушатели, о чем вы писали в ваших комментариях. Там было 2 комментария, которые похожи друг на друга. Во-первых, у нас пишет Фрей Фей: «Грех непобедим, пока человек на земле». А дальше продолжает эту же мысль Никита Погребенко. Никита пишет: «Грех непобедим, пока на земле есть сатана». Так, а вот теперь смотрите. Ведь Христос победил грех. Апостол Павел не просто красивые слова говорит, когда в послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Теперь смотрите, победа завоевана, победа одержана, победа завоевана Иисусом Христом. А дальше смотрите, эта победа дарована и нам также. И так что с фразами типа «грех непобедим пока», ну и многоточие, да, с этими фразами нужно быть предельно осторожными, потому что тогда возникает вопрос, а как интерпретировать еще некоторые моменты Священного Писания. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом», продолжает апостол Павел, обращаясь к, пожалуй, одной из самых проблемных церквей, описанных в Новом Завете, это Коринфская церковь. Значит, с одной стороны, грех непобедим, как говорят некоторые наши слушатели и зрители. С другой стороны, Христос завоевал победу. Победа уже одержана, и победа, более того, дарована нам. Что же тогда получается? А тогда получается то, о чем говорится в первом послании Иоанна. С одной стороны, мы с вами читали и неоднократно обращались к этому фрагменту первого послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Внимание, как же грех будет всегда, пока есть сатана на земле, вот, или пока, тем более, пока человек на земле. Ведь написано, чтобы вы не согрешали. Да, дальше, сразу после этого, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть, с одной стороны, да, чтобы мы не согрешали, с другой стороны, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Вот и то, и другое. А как может быть и то, и другое? Несколько позже, в третьей главе, мы еще дойдем до первого послания Иоанна, но все же сейчас, забегая вперед, третья глава, шестой стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Обратите, пожалуйста, внимание на вот эти две вещи. «Пребывающий в нем», да, вот есть некое условие для несогрешания, это пребывать во Христе. Дальше. «Всякий, рожденный от Бога», это 9 стих, «не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». А как же тогда быть с победой, с тем, о чем вы говорите, да, пока сатана будет на земле и так далее? А с другой стороны, как быть с личным опытом многих христиан, которые, да, отлично понимают, что проблема греха в их жизни существует. Нам приходится каяться, нам приходится приходить к Богу и просить у Бога прощения. Говорить: «Господи, прости мне, пожалуйста, я не хочу так жить. Я опять это сделаю». Я подчеркну здесь слово «опять». Потому что это про ситуации, которые повторяются, которые снова и снова. Вот я опять это сделал, Господи, прости меня, я так больше не хочу. Как вот с этим быть? То есть, с одной стороны, могло бы показаться, что Фрей Фе и Никита Погребенко правы. С другой стороны, Священное Писание говорит очень четко о том, что Христос одержал победу над грехом. Как здесь быть? К сожалению, есть две крайности, в которые даже мы, христиане, иногда впадаем. Одна крайность, ну, я просто начну с того, о чем вы пишете в ваших письмах. Ну, вот грех непобедим, и человек начинает думать, что, ну, вот мы всегда будем грешить, это вот такая вот, жизнь. Да, вот так оно устроено. По-другому нельзя. Мы живем на земле, грех непобедим. Сейчас мы тут. Ну, Господи, ты же понимаешь, что грех непобедим, да? Ну, ты меня, конечно, обличаешь, ты меня, конечно, уличаешь. Ну, ты же понимаешь, что я не могу иначе, и поэтому вот я грешу. Значит, ну, соответственно, ты, Боже, как бы и простить меня должен за это, потому что, опять-таки, еще раз повторимся, грех непобедим. Это одна история. А другая история – это другая крайность, когда человек говорит: вот мы уже совершенно, вот мы уже победили. Это проблема, одно время, по крайней мере, была проблема молодых христиан, но я думаю, что сейчас не всех. Вот, но когда они недооценивали серьезность искушения, да, вот, ну, грех, как бы, ну, это вот мы все равно победили, все равно Христос с нами, все равно мы во Христе и так далее. Искушение как бы уже не имеет смысла, и человек встречается с искушением, он смотрит такой и говорит: а это что такое? Вот почему? Я предполагал, что грех побежден. Вот, а грех-то свою физиономию показывает, да, и, кстати говоря, совершенно не обязательно физиономия греха отвратительна. Она, по сути, отвратительна всегда, но по виду она может быть вполне манящей, и тогда возникает вопрос: а что делать? Так как же согласуются вот эти вроде бы несопоставимые вещи? То есть, с одной стороны, Христос, который победил грех, а с другой стороны, вот грех, который еще продолжает действовать на нас. Да? Вот мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Читаем мы в послании к Римлянам 6 глава. А при этом те искушения, которые описаны в 7 главе. Это очень просто на самом деле. На словах это просто согласуется. На практике же это один большой вопрос. Как вот как это послушание, как быть, чтобы было вот это послушание Богу? Вот смотрите. Пока мы послушны Богу, пока мы уповаем на Него, пока мы живем на, пока мы живем, надеясь на Святого Духа, водимые Святым Духом, исполняемся Святым Духом, вот пока это в нашей жизни есть, есть в нашей жизни также и сила сопротивляться и противостоять греху. Приведу конкретный пример. Если в моей жизни, молитвенной жизни, духовной жизни. Ну, я не скажу, все в порядке, да, но никогда не бывает в порядке, в смысле идеально. Но если эта жизнь идет, если эта жизнь по-настоящему происходит, если она живая, ну, тогда мне будет противостоять проще, ну, например, желанию разгневаться, желанию разозлиться, да, или каким-то другим наклонностям, греховным наклонностям. Мне легче всему это противостоять, потому что да, потому что в моей жизни есть Бог, потому что в моей жизни действует Бог. Или другой вариант, если я огорчаю Святого Духа, об этом мы об этом говорили, мы об этом еще будем говорить, если я ухожу от Божьей истины, если я ухожу от Божьего Слова, тогда в моей жизни грех становится гораздо более ощутимым, искушения становятся гораздо менее преодолимыми. И тогда действительно я могу начать чувствовать, что ну вот, ну что, ну грешил, не буду грешить. Но тут вот ведь какая вещь. Если вы действительно Божие чадо, если вы действительно Божие дитя, то вы также поймете, что это не просто вот я продолжаю грешить, а что Богу это не угодно. Бог не хочет, чтобы это было так в моей жизни. И вы это поймете, и это будет обличение Святого Духа, который в вашей жизни действует. И вы скажете: «Господи, прости, дай мне противостоять этому, дай мне не грешить, дай мне покаяние». Да, вы покаетесь в том, что совершили. Так что вот когда мы говорим, когда вы пишете о том, что ну вот мы уже победили, да, мы уже победили, но искушения до сих пор есть, эти искушения серьезные. Что делать с этими искушениями? Силой Христа противостоять. Вот именно поэтому победа во Христе, победа во Иисусе Христе. Ну и по поводу лисят, лисенят мы с вами в прошлый раз говорили очень много, уже в позапрошлый раз, и тут был вопрос, сейчас не могу его найти, Александр этот вопрос задает, он эту тему ставит, а может ли быть, что эти лисенята, это пастыри, которые уводят христиан от истины, пастыри, служители, которые ведут христиан в грех. Может. Тут на самом деле история в том, что и штука в том, что толкований песни достаточно много. В общем, лисенята в любом случае это то, что мешает жизни человека, то, что мешает нашей жизни во Христе, мешает нашей духовной жизни. Порой и пастыри тоже бывают неверны, что мы, кстати говоря, знаем, например, из Ветхого Завета. Да и из Нового тоже, да, фарисеи, которые были поставлены как пастыри народа израильского, но фарисеи, которые при этом не являли верность, фарисеи, которые жили не для Бога, жили они для себя. И вот эта вот жизнь для себя оказалась для них роковой. Вот, роковой в том плане, что приходит Христос, они его не видят, они не знают, они не понимают вообще, что происходит. А вот о чем он, да, вот что это такое, кто он такой? И вместо того, чтобы принять Христа, вместо того, чтобы проповедовать Христа, провозглашать Христа, они фактически становятся врагами Христа. Вот такая вот история происходит. А теперь, 4 глава книги «Песни» сегодня у нас. Я напомню, что Существует несколько пластов понимания книги «Песнь песней». Один из них – это отношения между мужчиной и женщиной. Тут разные картинки того, что это за мужчина и женщина. Здесь разные есть реконструкции, разные возможности это восстанавливать. В наших эфирах мы исходим из того, что это Соломон и Суламита. Соломон, который предстал именно как пастушок, и она его не узнала. Она не знала, кто это такой до определенного момента. И уже потом она вот понимает, что это царь Соломон. Так вот, это отношение между людьми. Второй план – это отношение между Христом и Церковью. Христос – жених, Церковь – невеста. Это то, о чем мы с вами читали, например, в послании к Ефесянам, 5 глава. К этой книге мы еще будем сегодня с вами возвращаться. А третий план отношений, который описан здесь, это отношение между Богом и человеком. То есть вот Бог и любой человек. Не Церковь, как единство Божьего народа, а каждый из нас, потому что мы, с одной стороны, живем в единстве Божьего народа, мы живем вместе со всеми святыми, но, с другой стороны, каждый из нас имеет отношение с Богом, и каждый из нас имеет общение с Богом. Вот. Так вот, если мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, то четвертая глава книги «Песнь песни» — это глава про интимную близость. Более того, существует реконструкция, по которой книга «Песнь песней» — это отношение, развитие отношений между двумя людьми от встреч, от первого знакомства, первых встреч, дальше свадьба, брачный пир. Так вот, та глава, которую мы с вами сегодня читаем, четвертая глава и начало пятой главы – это брачная ночь. Да? Дело в том, что брачный пир продолжался долго. Во время этого брачного пира, в самом начале брачного пира, молодые уходили в свои чертоги. И вот, собственно говоря, это он видит свою возлюбленную как раз в брачную ночь. А в той реконструкции, на которую мы опираемся в нашем эфире, в общем, этот момент настолько явственно не подчеркнут, но вы услышите, и мы об этом будем говорить. Это тоже описание интимной близости, это описание интимной близости между мужем и женой, да, уже мужем и женой. И это он рассказывает ей о том, какая она. Он описывает ее, причем это описание начинается сверху, и мы, допустим, про губы или там про глаза уж тем более, да, мы говорим, часто говорим. А дальше он постепенно опускается вниз. То есть вот эта вот история происходит. Теперь, а что дальше? А дальше другие планы. И это план, например, отношения между Христом и Церковью. Христос знает свою Церковь. Христос любит свою Церковь. Причем он любит ее целиком, он любит ее независимо от того, что где-то в церкви может быть что-то не так. Это вот как раз к желанию многих сегодня, ну, как-то очернить церковь, как-то показать, что и церкви не такие, и служители неправильные. Смотрите, с одной стороны, есть ответственность церкви перед Богом и ответственность церкви перед людьми. Есть, например, такая вещь, как ответственность служителя перед людьми. С другой стороны, есть ответственность перед Богом. Так вот, Бог все равно нас любит. И Бог дает нам возможность, в этом общении, да, в общении также выполнять свою ответственность. Так. Ой, тут Дмитрий Прокопьев. Слушайте, Дмитрий, спасибо вам, что присоединились к нам. Здорово. Вот снова отпустите свои грехи, пишет Дмитрий. Христос отпустил и простил нам. Даже не просто отпустил, да, простил и отпустил грехи. Мы молимся, чтобы с вами это произошло. А также реально будем снова молиться за вас. Даже никогда не думала, так, да, давайте мы сейчас, тут у нас очень мало времени осталось, давайте мы все тогда завтра комментарии будем читать, пока скажу вот о чем. В христианской церкви долгое время было определенное напряжение, когда речь заходила о всяком обсуждении интимной близости. Почему? Потому что, в принципе, концепция интимной близости извращена сатаной. И ну, поскольку в мире да, настолько странно об этом говорят, настолько грязно об этом говорят, христианская церковь долгое время просто предпочитала об этом молчать. Но ведь Бог создал интимную близость для определенной цели, для проявления любви. Как некую точку, некий уровень, когда уже есть любовь, уже есть посвященность, уже есть привязанность друг к другу. И она выражается и на уровне интимной близости. Вот книга «Песнь песни», среди прочего, помогает нам очистить и осветить понимание интимной близости и говорить об этом не на дворовом языке и не на языке бульварных таблоидов, а на языке Священного Писания. И как отношениях между Христом и Церковью, и как, обязательно также, как отношениях между мужем и женой. Я думаю, будет много вопросов к следующему эфиру, так что в следующем эфире, собственно, ваши комментарии можем писать, они уже пошли. Но читать мы их будем уже в следующий раз. А пока давайте прочитаем, давайте помолимся и будем читать Священное Писание вместе. Дорогой наш Господь, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобой, и мы молим Тебя сейчас, веди нас и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами подходим к 4 главе книги «Песнь песни Соломона». И вся эта глава – это, конечно, одна большая любовная песня Соломона, обращенная к этой сельской девушке, которую он полюбил и привез с собой в Иерусалим. Но мы видим здесь также любовь Иисуса Христа к Его Церкви, любовь Христа к нам. Это глубоко личный текст, это глубоко личные отношения. Перед нами любовь Христа к Церкви и каждому верующему человеку. Это песнь о любви, это песнь о любви человеческой, но это также песнь о любви Христа. Первый стих этой главы. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». И несколько позже, 7 стих, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Я хочу вспомнить еще раз фрагмент, который мы уже читали, но не полностью. Я хочу сейчас все-таки к нему вернуться. Это 5 глава послания к Ефесянам, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Слышали? Церковью, не имеющую пятна. А здесь «вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это Христос говорит церкви. Ну а в контексте это жених, или в данном случае уже все-таки муж, говорит своей жене, говорит своей супруге. Тут в послании к Ефесянам интересный момент. Чтобы освятить ее, то есть Христос освятил церковь свою смертью за церковь, Он дал нам свою святость, а дальше очистив баню водную посредством слова. То есть Христос не только освящает свою церковь, Христос также и очищает ее. И вот эта водная баня – это очищение посредством слова. Мы с вами сегодня не случайно читаем
и изучаем Священное Писание, я верю, что Бог освятил нас своей кровью, пролитой за нас, но также я читаю о том и вижу то, как Он очищает нас Словом Своим Святым. Это Его способ, это то, что Он придумал. И Он делает так, чтобы у нас не было ни пятна, ни порока. Он делает Церковь именно такой, какой хочет ее видеть. Святой, чистой, совершенной. Он посмотрит когда-то на Церковь и скажет: «Я люблю тебя. Нет у тебя ни пятна, ни порока. Не потому, что ты была такой крутой, а потому, что Он очистил тебя». Вот тут есть некая сложность, потому что мы зачастую думаем о Церкви, мы видим Церковь по-человечески, мы видим и пятна, и пороки. И знаете, для меня лично, ну, когда я задумываюсь и о Церкви, и о себе также, вот для меня лично здесь очень важно уповать на Христа. Он сказал, что очистит, значит, очистит. Я смотрю вокруг, и мне непонятны какие-то вещи. Я вижу, что есть проблемы. И я не могу отказываться от этих проблем. Я понимаю, что они есть. Я не могу лгать и говорить, что все нормально. Но при этом я также знаю, что Он очистит свое время. И вот 4 глава. Мы будем двигаться несколько быстрее. Я буду читать только некоторые стихи. Однако я надеюсь, что вы сами внимательно, очень внимательно прочитаете всю эту книгу с начала до конца. Я надеюсь, что через нее Христос обратится, Христос проговорит к вашему сердцу. 4 глава – это большое, очень объемное и очень подробное описание не просто женщины, а тела женщины. 1 стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубины под кудрями твоими, а, возможно, также под вуалью». Здесь возможны разные переводы. Тут очень конкретно описываются ее части тела. Кстати, это одна из причин, по которой я буду читать только частично эту главу. Есть вещи, которые лучше все-таки читать лично. Есть вещи настолько интимные, что это должен читать каждый человек сам для себя. Кстати, по поводу интимной близости в браке. Есть две крайности, две крайние точки зрения. Есть люди, которые считают, что весь брак сводится к интимности. Интимная жизнь, физическая жизнь в браке – это для них и смысл всего брака. Если интимной жизни мало, то и брак, следовательно, автоматически признается плохим. Другие, напротив, считают, что интимная жизнь, интимная близость в браке вообще не важна. То есть брак может быть как бы и без нее тоже. И не просто может, а есть или нет, в общем, на самом деле, не важно. Однако я думаю, что истина где-то посередине между двумя этими крайностями. Когда жених держит невесту в объятиях, вот именно тогда любовь достигает своего высшего проявления физической близости. Но сама физическая близость – это продолжение, развитие тех отношений, которые уже есть у мужа и жены. Физическая близость без глубоких духовных отношений оказывается пустышкой. И люди, которые пытаются компенсировать эти отношения за счет физической близости, очень быстро убеждаются в бесперспективности такого подхода. И вот тут перед нами очень подробное описание этой женщины. Кстати, каждый молодой человек смотрел на свою возлюбленную и говорил ей, какие у нее красивые глаза, какие у нее красивые волосы. Это 1 стих. Я в свое время очень часто говорил своей супруге, какие у нее замечательные, роскошные, красивые золотистые волосы. И как они отсвечивают на солнце. Они буквально золотятся на солнце. Сейчас в этих волосах появляется седина. Но они все равно остаются красивыми. Эта красота никуда не уходит. Потому что она внутренняя. И еще потому, что она определяется не только ее внешностью, но и моим отношением к ней. Есть вещи, которые мы говорим, есть вещи, которые мы озвучиваем. Я не помню, чтобы я когда-то говорил супруге о том, что у нее красивые большие пальцы на ногах. Может быть, кто-то из вас говорил. А вот здесь, ну, не каждый орган, конечно, но многие, многие части тела этой женщины, этой девушки воспеты в этой песне. Я не буду читать сегодня все. Скажу лишь вот о чем. Христос знает вас целиком, полностью, до мельчайших подробностей. Между прочим, именно поэтому нет смысла просто от него что-то скрывать. Да, он и так знает, он в курсе. Но при этом он хочет, чтобы мы рассказывали ему то, что с нами и в нас происходит. Поэтому просто скажите ему то, что у вас в сердце. Просто скажите, не таясь, как есть. Незачем скрываться, незачем притворяться. Вы можете сказать ему все на чистоту, все до конца. И это, собственно, и есть лучший путь. А Адам и Ева пытаются скрыться от Бога вместо того, чтобы открыться перед Ним. Они считают, что, скрывшись от Бога, они скроют от Него свой грех. Это не получается. Бог и так знает, что произошло. Но Бог хочет, чтобы мы были откровенны с Ним. Бог хочет, чтобы мы открывались Ему. Сегодня многие спрашивают, ну, например, как избавиться от комплекса неполноценности. А я вам скажу, вы никак от него не избавитесь. Сами, ну вот вообще никак. От этого и от любого другого комплекса нас с вами может избавить лишь Христос. Единственное место, где можно избавиться от комплекса неполноценности, как и от любого другого комплекса, это у креста Христова. С другой стороны, думаю, что некоторым людям вообще нет смысла избавляться от комплекса собственной неполноценности, пока они не придут ко Христу. Так называемый комплекс собственной неполноценности на самом деле может быть Божьим указанием на то, что нам нужен Христос. Мы действительно неполноценны без Христа, но Он отдал за нас дорогую цену. Мы куплены дорогой ценой. Вот когда мы это принимаем, мы становимся полноценными. От этого, как и от других комплексов, можно избавиться, только придя к Иисусу Христу. Ну или еще. Как избавиться, ну, например, вот от этой вредной привычки? Знаете, у меня в жизни была ситуация, когда я много-много раз приходил к Богу и говорил Ему о совершенно конкретной вещи. Я признавался в совершенно конкретном своем деянии. Это продолжалось много лет. Меня пугало то, что я делал. Но более того, меня страшно расстраивало то, что я делал, потому что я понимал, что это расстраивает Бога, это больно Богу. Я ничего не мог с собой сделать. Эта привычка продолжалась в моей жизни. Я снова и снова и снова приходил к Богу. И знаете, что я увидел? Во-первых, я увидел, что Он богат милостью. Во-вторых, я увидел, что Он отвечает. После многих лет Он, наконец, даровал мне победу над этой привычкой. Он действует своими невероятными путями, так, как я и представить бы не мог. Есть люди, которые получают освобождение от вредных привычек быстро, сразу. Есть люди, которым на это нужны многие годы, потому что Бог действует в них, Бог работает в их сердце. Есть люди, которые озвучивают свои вредные привычки. Есть люди, которым и озвучить-то стыдно. Но перед Богом все равно нужно, потому что Бог и так знает. Он просто хочет, чтобы мы приходили к Нему. Вот это важная история. И всякая попытка как-то срезать этот угол, да, вот пройти по более короткому пути, пройти без Бога, найти чудесное средство избавления от вредной привычки, это попытка по сути своей провальна. Придите к Богу, скажите Ему как есть. Просто объясните Ему, что с вами происходит с вашей точки зрения. Подлинное состояние дела Он и так знает. Но не врите, не лгите, не обманывайте. Просто скажите Ему. И Он даст освобождение и это освобождение будет в его время. Еще один интересный момент прочитаю из этой же 4 главы «Песни Соломона», 6 стих. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама». Вот эти фразы «гора Мировая» и «холм Фимиама», и, в принципе, упоминание «Мира» и «Фимиама», этого уже было много в книге «Песнь песней». Мы с вами говорили об этом. В непосредственном своем значении то, о чем говорится здесь, это женская грудь. В духовном же смысле очень интересно и очень важно указание на Мира и Фимиам. Мира указывает на смерть Иисуса Христа. Фимиам – на его воскресение и жизнь. Помните, Павел говорит о том, что мы знаем Христа не по плоти, потому что мы не видели его в этом земном его служении, но мы знаем Христа прославленного. И вот здесь ответ на ваши вопросы, решение всех проблем в том, чтобы знать Христа прославленного, в том, чтобы прийти на эту гору. Придите на гору Мира и Фимиама, доколе день дышит прохладою, пока есть возможность. Очень многие не знают Божьего Слова, и люди пытаются найти самые разные решения. Но эти решения не срабатывают. Если вы знаете Иисуса Христа, то вы всегда можете прийти к Нему. Вы можете воссесть за Его великой трапезой, и вы можете радоваться вместе со Христом. Понимаете, мы с вами даже не способны представить себе, как Он нас любит. Мы часто говорим Господу: «Господь, велика Твоя любовь». А насколько она велика? Понимаем ли мы это? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Думаю, что далеко не всегда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятые стихи. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, о, как много ласки твои лучше вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов». Он говорит о ней, о невесте. Он говорит о верующих людях в отношениях со Христом, о тех, кто принадлежит Христу. Мы с вами зачастую даже не понимаем, насколько Он нас любит. При этом просто говорить людям о том, что Христос любит их, зачастую бывает недостаточно. Откуда вы знаете, что Он вас любит, вот вас лично? Вы испытали это? Может быть, не прямо сейчас. Может быть, вы проходите через кратковременный период, аналогичный тому, что описано в начале 3 или в начале 5 главы. Но испытывали ли вы на себе лично любовь Иисуса Христа? Если да, то вы действительно можете об этом говорить. Мы говорим из Священного Писания. Мы основываемся на Божьем Слове. Но очень важно, чтобы в провозглашении таких серьезных истин, таких фундаментальных истин, был наш опыт. Потому что если мы говорим о том, через что мы никогда не проходили, о том, что нам совершенно незнакомо, нам верить перестают. Особенно, когда речь идет о столь фундаментальных вопросах. Да, дорогой мой друг, Христос любит тебя. И уж если влюбиться, то это, конечно, в Него. Христос любит тебя. Ответь же Ему. Влюбись и ты в Него. Дальше слова невесты. 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой, и вкушает сладкие плоды. Да, это об отношениях между женихом и невестой, между мужем и женой уже в данном случае. Но это также и об отношениях между Христом и Церковью. Помните в своей проповеди, это замечательная проповедь, которую Христос говорил в горнице. Эта проповедь начинается с 13 главы Евангелия от Иоанна. И там есть поразительное место. Когда Иуда, не Искариот, задает Иисусу вопрос. Он говорит: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» То есть нам, конечно, хорошо, но как это так ты делаешь? Почему, Иисус, ты открываешься нам, а не всему этому миру? Ответ заключается в том, что апостолы сами донесут Слово Божие и донесут весть о Христе всему этому миру. И вот невеста тоже начинает это понимать. Она хочет, чтобы повеяли ветры. Она хочет, чтобы ее счастье разнеслось по всему этому миру. Поднимись, ветер, с севера и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Она знает, что ветры разнесут аромат этого сада. Так и сегодня возвещается Божие Слово. И когда Христос придет за своей церковью, это слово будет возвещаться, и ароматы сада будут распространяться. Ну а мы с вами подходим к 5 главе. Мы начинаем читать. И здесь, как кажется, есть определенный конфликт. Вроде бы все было хорошо, вроде бы все было здорово, гладко. Первый стих. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Люди начинают наслаждаться друг другом, и люди также несут это наслаждение окружающим. Он наслаждается садом, но он также приглашает своих друзей разделить его радость. Он делится с ними своим переживанием. Знаете, сегодня есть немало христиан, которые говорят: «Да я христианин, но я не хочу нести Божие Слово другим. Я не хочу делиться с ними. Мне и так хорошо. А вдруг еще меня не поймут? А вдруг еще смеяться будут? А вдруг?» И начинаются эти «вдруг», которые на самом деле очень и очень похожи на отмазки. Первый стих – это великое обещание, это великая трапеза, которая необходима всем нам. Апостол Иоанн пишет о том, чтобы радость ваша была полна. Он хочет, чтобы мы радовались. И эта радость обретается в подлинном общении с Богом. Также и здесь радуйтесь, друзья. Да, он хочет, чтобы радость его друзей была полна. С одной стороны, мы сами наслаждаемся нашим общением со Христом. С другой стороны, мы призваны разделить это общение с окружающими людьми. А радуетесь ли вы в христианской жизни? Радуетесь ли вы в христианском общении? Есть люди, которые не радуются, а имеют для этого все основания. С другой стороны, есть удивительные истории, когда по человеческому разумению вроде бы и радоваться-то нечему. Мне иногда приходят отклики, которые меня особенно вдохновляют. Как-то написала женщина, которая лежит в больнице. Она пишет: «Я сейчас в больнице, есть много свободного времени, и вечером перед сном я славлю Господа и молюсь за вас. А потом утром я просыпаюсь в 16:30 и не могу больше спать. И снова радуюсь, и снова молюсь о вас». И дальше она заключает свой комментарий: «Как же это замечательно иметь подлинное общение со Христом». Вот понимаете, какая штука? Она в больнице. Я не буду сейчас рассказывать подробности. Скажу лишь, что болезнь у нее очень и очень серьезная. И тут она пишет: «Я радуюсь И как же это замечательно иметь подлинное общение со Христом. Дальше мы переходим к очень необычной ситуации, которую можно объяснить с точки зрения одной из традиций того времени. Это, кстати, начало четвертой песни. И четвертая песня будет очень короткой. Я думаю, что сегодня мы ее успеем прочитать. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою». И вот получается интересная вещь. Он приходит к своей возлюбленной, очевидно, он снова отходил по каким-то своим царским делам, а она лишь еще глубже зарывается в свою постель. Я думаю, что проповедь по этому фрагменту Священного Писания обязательно нужно услышать современной церкви. Она важна для каждого из нас. Услышать, чтобы вылезти из этой нашей удобной кроватки, чтобы оставить нашу удобную постель, чтобы браться за дело, к которому призывает нас Бог. Кстати, даже в царском дворе пол был все-таки земляной. Поэтому понятны следующие слова. «Я скинул хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Она не хочет никуда идти, она не хочет одеваться, она не хочет пачкать ноги, она не хочет вылезать из постели. Так вот, традиция заключалась в том, что возлюбленный мог не входить в дверь, а просто приоткрыть ее и намазать или помазать ароматным маслом ручку изнутри. Дело в том, что там, где была ручка, было также отверстие. Можно было, в принципе, просунуть руку в это отверстие. Кстати говоря, тут интересная вещь. Кто-то скажет, ну а как насчет техники безопасности? Ну да, были тогда такие, понимаете, нецивилизованные люди. Они могли, в принципе, и дверь не запирать. В многих домах ее просто не запирали. А сейчас у нас такая цивилизация. Двери не просто запирают, а двери должны быть железные и замки крепкие. Да, вот такие мы нынче все стали цивилизованные в нашем 21 веке. А тогда такие вот дикари были, когда можно было не бояться, что тебя ограбят. И вот дальше мы читаем о том, как возлюбленный помазал ручку двери, помазал дорогими маслами. Таким образом он проявлял свою любовь. Аналог этого сегодня – это когда муж приносит жене цветы. Он таким образом проявляет к ней любовь. Вот четвертый стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя возволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Это не ее мира, она уже легла спать. Это его мира. Это знак его присутствия, знак того, что он был здесь. И знаете, что интересно? Если мы начинаем Божие дело, если мы беремся за то, чего Бог от нас хочет, то мы обнаруживаем дивный аромат его мира на наших руках. Да-да, в прямом смысле, в нашей спальне мы ощущаем, что имеем тесное личное общение с ним. Это действительно великая и чудная картина. Ну и тут мы с вами подходим к концу этой краткой песни. Она буквально несколько стихов занимает. А теперь, друзья мои, перед нами пятая, завершающая песнь этой книги. В этой песне невеста или уже жена говорит о нем, о своем женихе или муже. Он уже рассказывал о ней, он говорил о ней очень много. А теперь ее черед. Мы увидим, как она воспринимает его. И параллель, кстати, с тем, как мы, Церковь Христова, и мы, верующие люди, воспринимаем Иисуса Христа. В следующий раз мы с вами будем читать эту песню. Я надеюсь, что в следующий раз мы ее завершим, потому что у нас есть определенные расписания, мы уже задерживаемся, мы уже выходим за рамки этого расписания. Помните, что мы с вами путешествуем по страницам Библии. В любом путешествии есть расписание. Я понимаю, что я должен был уже пройти дальше. Но мы отвлеклись, и мы увлеклись. Постараемся, очень постараемся, хотя я этого не обещаю, в следующий раз все-таки закончить песнь песни. Ну, а вы, друзья, можете готовиться уже к следующей части нашего путешествия, потому что после этого мы с вами вернемся в Новый Завет, и мы будем читать послание апостола Павла к Колоссянам. Это церковь в городе Колоссы. И знаете, что интересно? Некоторые из моментов, которые были перед нами в песне песни, мы будем читать и в послании к Колоссянам. Потому что Павел, как апостол Иисуса Христа, тоже будет говорить о Христе, которого он любит. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.